Уважаемые братья и сестры, мы хотим рассказать вам о тех людях, которые смогли с Божьей помощью победить зависимость. Все они были на грани отчаяния, и многим казалось, что вернуться к жизни невозможно. Но каждый из этих людей на собственном опыте убедился, что невозможно человеку, возможно Богу. Потерявшие когда-то образ Божий, они смогли снова найти себя. В предыдущей передаче мы начали рассказ о Ксюше из Нижнего Тагила. Ей было всего 14 лет, когда она начала принимать наркотики. Это очень опасный и сложный возраст, считает психолог Татьяна Викторовна Деева.
Мы говорили о том, что в 14 лет это очень важный период. То есть что такое 14 лет? Это тогда, когда родители перестают быть авторитетом. А когда он выходит из вот этих родительских отношений, папа-мама признаются, но внутреннего авторитета, я имею в виду, вот они уходят от этого. И когда выходят на улицу, им очень важно стать авторитетными лично среди своих сверстников. Когда воцерковленная семья, то в этом случае уже создан авторитет. Есть авторитет – это Бог, есть авторитет – это Святая Троица, есть навыки, наработанные по воскресеньям ходить в храм. И сегодня радует сердце, когда смотришь, ребеночек рождается, и его уже в храм несут, и каждое воскресенье его причащают. То есть он в этом уже живет, и он уже не одинок. Он не просто принадлежит родителям как физическое тело, а он духом в этом случае осознает что-то другое. Он еще не осознает, что это такое. Но они Богу молятся, крестятся. Смотришь, этот ребеночек 3 годика на коленочке встает, там лобиком полударяет. Там. Это говорит о том, что вот это уже заложено в нем. А если это нет? А если родители сами, на что ребенок ориентирован? Он ориентирован на поведение родителей. Если родители не обращались к Богу, если они некогда им было сходить в храм, если у них в храм забегали только свечку поставить, слава Богу, хоть так, то у ребенка не создан вот этот мир, внутренний мир, который принадлежит Богу. Почему одиночество? Бога там нет. То есть Бог-то есть. Он-то бежит, как в притче, да, подняв подол к нам, а мы не слышим его, потому что у нас образ родителей, потому что у нас образ, модель семьи, она вот без Бога, без навыков молиться, без навыков посещения храма. Самый главный навык, который родители должны дать, это послушание. Если родители послушны Богу, то ребенок обязательно будет послушен родителям и Богу. И ему тогда не надо выходить на улицу, и не надо доказывать свое первенство. Ему не надо в этом случае теряться, потому что он в 14 лет уже знает, кто он и для чего он. То есть мы знаем одно, что он личность, и он здесь для своего развития, для развития личности.
Совсем юной Ксюша оказалась в наркоманском притоне, и ей бы оттуда не выбраться, если бы мама не привлекла крепких парней из реабилитационного центра, который реабилитирует по 12-шаговой системе. Они приехали, забрали Ксюшу. В реп-центре она немного протрезвела, ей показалось, что жизнь налаживается. Но через короткое время уже дома она сорвалась. Опять попала в тот же самый притон, и снова приехала мама с крепкими парнями. Какое-то время Ксюша еще побыла в реабилитационном центре, но это было очень дорого, деньги кончились, а спасать ребенка надо. И тогда Ксюшу отправили в Екатеринбург, в женский восстановительный центр во имя святой преподобной Марии Египетской, к протоиерею Игорю Бочинину. А здесь, как она рассказала, она впервые стала улыбаться и захотела жить. Хотя, конечно, все не без трудностей.
Ну, дьявол, он тоже никуда не девался. Как нам говорят, здесь с одной стороны Бог, с другой стороны дьявол. Нужно всегда быть начеку, потому что, ну, только ты расслабляешься, он сразу подбирается к тебе и как-то начинает на свою сторону переманивать. Бывает очень тяжело молиться и не хочется, но здесь нужна сила воли. Очень важную роль, мне кажется, играет. Нужно заставлять, понуждать себя все время что-то делать, потому что только начинаешь лениться, все, начинаются мысли всякие, вот, да зачем это все надо, Это, мне кажется, до конца жизни я должна сейчас бороться, вот. Да и все люди, мне кажется. Потому что, ну, дьявол, он на каждого действует, ну, не через наркотики, так через что-нибудь другое. Иногда прямо принуждаю себя молиться и... Как бы вроде бы и не хочешь, и думаешь, да чем это мне сейчас поможет, а помолишься, и все, улыбка на лице идет, что ах, мир, жизнь прекрасна.
Ксюша сказала, что начала меняться жизнь и у ее близких. Психолог Татьяна Викторовна Деева считает, что это закономерно.
Да, это так. Поэтому если меняется у родителей, меняется тогда так? Там у ребенка меняется. У нас есть такое в мужском реабилитационном центре. Родители приехали, они в очень тяжелых отношениях друг с другом были. Очень тяжелых. И на сегодня у него глазки горят, потому что... Глазки, глаза. Вот, все как к детям. Вот. Глаза горят, потому что он говорит, вы представляете, они в храм ходят. Вы представляете, они вот... Вот для него это... Такое удивление, такое потрясение, которое это его удивление, это, знаете, это такое, вот родители очень, дети очень хотят родителями своими, ну, хвастаться, наверное, не то слово, а гордиться, правильно сказать. И вот в этот момент столько в нем гордости за то, что вот для него это ценно, и вдруг для них это оказывается ценно.
А как ты из 12-шаговой сюда попала все-таки?
Ну, я, получается, вот когда сорвалась после первого раза, я опять вернулась в то место, и вот этот срыв, он на меня очень повлиял.
Ты уже закончила реабилитацию?
Да.
Приехала домой?
Да, пожила 4 месяца трезво, и потом я даже не представляю, как так получилось, что я вернулась к этому. Ну, видимо, забыла, что это такое, не знаю. Как-то у меня... Ну вот говорю, что пустота была вот эта, и я вернулась, в общем, в ту квартиру, в тот притон, и все еще хуже было. Если я тогда за 3 года потеряла все, что у меня было, то здесь я за 2 недели все, что смогла восстановить, я за 2 недели все это потеряла, все разрушилось.
А сколько это было в 12 шагах?
4 месяца первый раз. И, в общем... Я однажды, ну, мама уже поняла, где я. Я опять ушла из дома, неделю не появлялась. Приехала за мной мама и говорит: Ксюш, выходи, ну, еще есть шанс. Она говорит: ничего страшного, типа, ты сможешь. А я закрылась в туалете, чтобы она, ну, не забрала меня. И сижу, реву и думаю, как так-то? И, знаете, состояние еще хуже. Вот тогда я вообще надежду потеряла. Я так верила в эту 12-шаговую, думала... Ну все, я теперь не буду употреблять, все, жизнь наладится. И тут я просто сижу, я сама не понимаю, как я вернулась в эту квартиру и как все это произошло. Мы ведь ходили в бассейн, в кино, в пиццерию, у нас все так наладилось, мы восстановились на учебу. Зачем я это сделала? Но почему-то я вернулась. И вот тогда мама пригрозила мне, что типа сейчас приедет полиция, тут всех арестуют, ну. Наверное, под этим предлогом я вышла и стою перед ней и говорю: мам, смотри, я сорвалась. И она такая говорит: Ксюш, ничего страшного, поедем домой. А я говорю: мам, оставь меня, типа, мне кажется, все уже, нет шансов. И, в общем, в итоге она уехала, я осталась, и я употребляла дальше, и как бы не помню, как там все было. В общем, в итоге я вернулась все-таки домой. Вот, отсыпаться. Ну, пришла, пыталась притворяться, что я трезвая, но я уже была очень худая и еле стояла на ногах, мама все поняла. И я только заснула, и через час за мной приезжают вот эти 3 дядечки, вот, и увозят меня опять туда, в центр. Вот, и там я пробыла 2 месяца, получается, но там очень дорого. 30 тысяч в месяц, и, ну, моя мама этого не потянула, потому что у нас 4 ребенка в семье, у меня еще младшая сестра, вот, и за них тоже надо много платить, в школы там, и все такое. И меня решили отправить сюда, и я вот, знаете, я ехала сюда тоже со слезами, и, ну, как бы, я думала, ну что, ну сколько можно меня таскать по этим реабцентрам, я так устала. И сейчас я вот вспоминаю это и думаю, вот какая я дурочка. Хорошо, что я не отказалась, никуда не убежала, и Ну, мне сейчас очень хорошо. Я так смеюсь, тут вы не представляете. Я заливаюсь, я никогда так не смеялась. Тут прям, ну, хорошо. Бывают, конечно, печальные моменты, когда вот загонишься, начинают мысли там всякие лезть. Но в основном тут чудесное место и круто.
А первое впечатление какое было?
Первое впечатление у меня звенело в ушах. Тут такая тишина. Вокруг меня никогда не было так тихо. И, ну, сначала тут вообще со мной страшные вещи происходили. Мне казалось, что вокруг меня там бесы, знаете. Ну, на меня налетели со всякими рассказами. А я еще ничего не знала о религии там. Ну, что... Ну, так, мало верила в это все. И как начали мне рассказывать, что вот, существует те-то, существует те-то. И у меня очень больная фантазия, похоже. И начала я загоняться, было очень страшно. Потом просто захотелось домой. Вот просто захотелось домой. И я прям заходила в свою келью и рыдала в подушку. Я готова была пешком до Тагила идти. Но это все нужно пережить, потому что, ну, это как бы, мне кажется... Тяга-то, не, ты скучаешь не по дому, не по родителям, а вот просто, ну, как бы тянет обратно в наркотики. Поэтому это вот первые вот эти шаги нужно очень, очень тяжелые, они их нужно пережить. А потом уже как-то вроде и тут как дома уже себя чувствуешь. Я скучаю, конечно, по родителям, но я знаю, что у них все хорошо. Я за них молюсь и совершенно не беспокоюсь, потому что Бог и со мной, и с ними... И все везде хорошо.
Да, это такой обоюдный процесс, поэтому я говорю, что когда родители тех воспитанников, которые находятся еще в восстановительном центре, работают с собой, то да, чудеса случаются. И срывы случаются, но и чудеса случаются. Потому что срыв – это просто показать о том, что еще вот он пришел сюда, там, извините, все равно созданы тепличные условия. Все равно там есть старшие, есть кого они слушаются, все. А здесь он выходит, слушаться родителей не привык. У них нет еще этих отношений. И у него остается, слава Богу, только Господь, которого он вот в послушании своем держит.
А отец Игорь поначалу суровым не показался?
Показался. Показался очень строгим. Но что с нами сюсюкается, с наркоманами? Я не знаю, иногда нужна эта строгость. А потом как-то я даже, мне это нравится.
Вот. А ты чувствуешь такую отеческую заботу?
Да, да, чувствую. Я даже иногда боюсь разговаривать с ним, вот правда, как с папой, спросить у него что-нибудь, вдруг там откажет, не разрешит, заругается. Но он хороший, очень хороший и заботливый, да.
А братья и сестры вот как сейчас живут, и есть у тебя какое-то беспокойство о том, что кто-то из вот близких, например, там братья или сестры попадут вот в такой же передел?
Ну, у меня вот брат с сестрой взрослые уже. Брату у меня 32, а сестре уже 35. Вот, поэтому за них я как-то не переживаю. Они уже взрослые, и как-то у них побольше ума, наверное, что ли. А вот младшая сестра, ну, я вот как бы сейчас смотрю на молодежь, и, по-моему, все хуже и хуже дети становятся. Что я могу сделать? Я вот молюсь, чтобы она не попала в дурную компанию. Ну, Бог знает, что там с ней будет, но не хотелось бы, конечно.
Вся вот эта история обычно случается из-за той пустоты, которую не можешь ничем заполнить.
Да.
То есть, если бы, возможно, дети с детства ходили в церковь, в храм, знали о Боге, может быть, ничего бы этого могло и не происходить со многими?
Возможно, да. Потому что это вот даже как-то и не объяснить, что это такое. Ну, мне просто грустно, постоянно грустно. Что это, я не знала. И только здесь я поняла, чего мне не хватало. И я здесь это нашла.
Ну, а мама тоже входит в церковь, ты говоришь?
Да, ну, у меня мама поначалу, она ходила в церковь неправославную. Я не знаю, ей до сих пор кажется, что это нормальная церковь, но я ее заставляю ходить в православную. Ну, там как бы, в принципе-то, вроде бы и то же самое, но что-то не то. Там нет икон, там просто лавочки стоят, двухэтажный коттедж, как бы, стоят лавочки, и также вот там проходят беседы, там объясняют Евангелие и все такое, и даже хор у них там свой есть. Но все равно меня в этой церкви что-то смущает. Православная. Православная должна быть церковь.
Ты как-то свою жизнь в дальнейшем выстраиваешь?
Видишь, конечно, у меня, у меня столько целей появилось, я очень хочу семью создать. Нужно доучиться, потому что мне 18, а у меня 9 классов, и доучиться, найти работу. Вообще, я прям хочу жить на полную катушку.
А направление в профессии какое-нибудь нравится?
Я очень люблю рисовать. Я вот начинала учиться на художника-оформителя, но в связи с тем, что я начала употреблять, я начала прогуливать, и, в общем, там проблемы у меня с учебой.
То есть художник. А сейчас что-нибудь рисуешь здесь?
Ну, я здесь больше вышиваю, учусь готовить. Рисовать я всегда успею. Фотографирую, хожу.
То есть непосредственно для жизни будущей, вот здесь вот те занятия и труды, которые ты здесь несешь, они пригодятся.
Конечно. Судя по всему. Я здесь научилась очень много всего вкусного готовить. Я раньше вообще готовить не умела. Ну, я ничем не занималась. А здесь меня прям всему научили. Я даже хлеб научилась печь. Юбки сейчас шьем. Все на свете делаем. Вот. Очень много полезного.
Тебе вот самой еще пока 18 лет, но если вот так вот пойдешь по улице, увидишь там курящих, матерящихся, пьющих.
Мне, наверное, жаль таких людей. Я их понимаю, они просто не могут контролировать себя. Они, ну, во власти наркотика, будь то сигареты, пиво, там все что угодно. Мне их жаль, но я ничего не могу с этим сделать, потому что пока они сами не поймут, в какой они беде, ну, я бессильна что-либо поменять, как бы мне ни хотелось. Это должно дойти до самого человека. И очень долго доходило до меня, что вообще происходит, и что мне нужно поменять, и что, как вообще жить дальше.
Но, тем не менее, родные могут роль сыграть, потому что вот конкретно взять, забрать, привезти куда-то, да. Это все-таки дело родственников, скорее всего.
Только силой, мне кажется, на самом деле. Бывают, конечно, люди, которые сами бросают, но это какие-то суперлюди для меня, потому что я бы так не смогла. Потому что, ну, очень тяжело самому из этого выбраться, практически невозможно.
Но этот период, он может закончиться, поэтому еще создаются группы при храмах, которые, ну, вот при храме Николая Чудотворца, например, да, которые поддерживают потом его, он вышел, но он должен знать, куда ему прийти, чтобы вот этот огонек, который в его сердце зажегся, чтобы туда потихонечку, по веточке бросать, чтобы этот огонек не погас. А если появляется только внутренний какой-то вопрос, то надо обращаться к специалистам. Я просто всех призываю, обращайтесь к специалистам. Только после этого начинайте что-то делать и решать. А поэтому по любым вопросам к нашему диспетчеру, вот диспетчеру при храме Николая Чудотворца, можно позвонить, и он свяжется со специалистом, который даст какие-то рекомендации, это либо телефонные будут, либо по скайпу, если это другой город. А сейчас развивается здесь еще такая связь. Либо будет индивидуальная встреча непосредственно с глазу на глаз. То есть только не засиживайтесь, не затягивайте и не засиживайтесь в своем вот этом горе, в своем унынии.
А здесь как-то я радуюсь прям. Я не помню, когда я последний раз грустила. И мне так хорошо, и тут прямо чудеса происходят.
Уважаемые братья и сестры, мы рассказываем вам все это, чтобы вы поняли, что зависимость не приговор. Если у вас или у ваших близких возникла уже глубокая зависимость от чего-либо, либо у вас только предчувствие беды, звоните диспетчеру по работе с зависимыми. Номер 8-992 021-44-99. И помните, никогда не поздно найти себя. Храни всех Господь.